Глава 4. Никакого Пака в библиотеке не оказалось. Он, конечно, сюда и не думал заходить. Книги валялись грудой, как и раньше. «Странно», — сказал Изи, растерянно вертя головой. «Он же сказал, что отберет все по социологии».
«Он сказал...»
Сквозь зубы проговорил Андрей. Он пхнул носком башмака подвернувшийся под ноги пухлый том. Повернулся и сбежал по лестнице. Обвел все-таки в конце концов. Обвел косоглазый. Еврей дальневосточный. Он сам толком не понимал, в чем заключается хитрость дальневосточного еврея. Но всеми фибрами души чувствовал. Обвел. Теперь они шли, прижимаясь к стенам. Андрей по правой стороне улицы. Немой, который тоже понял, что дело дрянь, по левой. Изи полез было на середину, но Андрей так на него гаркнул, что архивариус опрометью вернулся к нему и пошел вслед вслед, возмущенно сопя и презрительно фыркая. Видимость была 50 метров. А дальше улица представлялась словно бы в аквариуме. Все там мутно дрожало, отсвечивало, поблескивало, и даже вроде бы какие-то водоросли струились над мостовой. Когда они поравнялись с кинотеатром, Немой вдруг остановился. Андрей, следивший за ним краем глаза, остановился тоже. Немой стоял неподвижно, он словно к чему-то прислушивался, держа обнаженный тесак в опущенной руке. «Гарью несет», — тихонько проговорил сзади Изя. И Андрей сейчас же почувствовал запах гари. «Вот оно», — подумал он, стискивая зубы. Немой поднял руку с тесаком, махнул вдоль улицы и двинулся дальше. Они прошли еще 200 метров со всей возможной осторожностью. Запах гари усиливался. Запах горячего металла, тлеющего тряпья, солярки и еще какие-то сладковатые, почти вкусные запахи. «Что же там произошло?» — думал Андрей, стискивая зубы до хруста в висках. «Что он там учинил?» — твердил он в тоске. «Что там горит? Это же там горит, несомненно». И тут он увидел Пака. Он сразу подумал, что это Пак, потому что на трупе была знакомая куртка из выцветшей голубой саржи. Ни у кого в лагере больше не было такой куртки. Кореец лежал на углу, разбросав ноги, уронивший голову на самодельный короткоствольный автомат. Ствол автомата был направлен вдоль улицы в сторону лагеря. Пак был какой-то непривычно толстый, словно раздутый, и кисти рук у него были черно-синие и лоснились. Андрей еще не успел как следует понять, что же он на самом деле видит, как Изя с каким-то карканьем оттолкнул его, бросился, отдавив ему ногу через перекресток, и упал рядом с трупом на колени. Андрей сглотнул и посмотрел в сторону Немого. Немой энергично кивал и показывал тесаком куда-то вперед. И Андрей разглядел там, на самой границе видимости, еще одно тело. Кто-то там еще лежал, посередине улицы, тоже толстый и черный. А сквозь марево видно было теперь, как поднимается над крышами искаженный рефракцией столб серого дыма. Опустив автомат, Андрей пересек перекресток. Изи уже поднялся с колен, и, подойдя, Андрей сразу понял, почему. От трупа в голубой сарже невыносимо тянуло сладким и тошным. «Боже мой!» — проговорил Изя, поворачивая к Андрею залитое потом помертвевшее лицо. «Они же его убили, подонки! Они же все вместе, его одного не стоят!» Андрей мельком взглянул под ноги на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел Изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках немой. Этот лежал на спине, и хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его. Это был один из геологов, заместитель Кихады по съемке Тед Каминский. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь. На груди телогрейка была вся в дырах, и из дыр торчали клочья серой ваты. В шагах в пяти валялся автомат без рожка. Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы. Там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно. Но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот. Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы, как люди. Поперек ближайшего к лагерю немощенного переулка на засохших нечистотах валялся Тевосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тевосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему. И здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей харей, в него попали. И он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть, и после смерти. Он попал тоже. На полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель. И дальше трактор шел уже без него, до самого обрыва и вниз, в пропасть. В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным, простреленным бочкам и сине-черным от жара еще бегали чадные язычки оранжевого пламени и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуши торчали чьи-то горелые ноги и тянуло тем самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило. Из окна комнаты картографов свисал голый труп Рулье. Длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Полоти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга. Второго геолога, второго картографа и зампотеха Эли Зауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью. Эли Зауэр в кальсонах, остальные голые. А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы, на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивший руки на груди, полковник Сент-Джеймс. В парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган, тоже в парадном мундире, и в руках у него была зажата сломанная трость полковника. И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпик, инженер Кихада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей исчезли. Остались трупы. Осталось сваленной горой геологическое оборудование. Осталось несколько автоматов в пирамиде. И смрад. И жирная копоть. И удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено. Навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти. Я привел их сюда. Я. Я их бросил здесь одних. Трус. Подонок. Отдохнуть захотелось. Отрыл ихних, отдохнуть захотелось вонючке. Чистоплюю, слизняку. Полковник, ах, полковник. Нельзя было умирать, нельзя. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери. Звери, гиены. «Стрелять надо было, стрелять!» Он снова протяжно застонал и заёрзал мокрой щекой по рукаву. В библиотеках прохлаждался. Речи статуям произносил. Раздолбай. Трепло, все прогадил, все растерял. Ну и подыхай теперь, сволочь. Никто не заплачет. На кой хрен ты такой, кому нужен? Но страшно ведь, страшно. Гонялись друг за другом, стреляли. В лежащих стреляли, в мертвых стреляли. Стенки ставили с руганью, с мордобоем. До чего же вы дошли, ребята, а? До чего я вас довел? И зачем? Зачем? Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя, и немой, успокаивающе курлыкает, словно голубь. «Не хочу жить», — подумал Андрей. «Не хочу, к черту все это». Он поднялся из-за стола, туда, к Изе, к людям, и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции. Он с отвращением оттолкнул его от себя, но тут же заметил, что последняя страница исписана не его рукой. Он снова сел и стал читать. Кихада писал. День 31. Вчера утром, 30-го дня экспедиции, советник Воронин с архивариусом Кацманом и эмигрантом Паком отправились на рекогностировку с расчетом возвратиться в лагерь к отбою, но не возвратились. Сегодня в 14 часов 30 минут, скоропостижно от сердечного приступа, скончался временно исполняющий обязанности начальника экспедиции полковник Сент-Джеймс. Поскольку советник Воронин до сих пор из-за рекогносцировки не возвратился, принимаю командование экспедиции на себя. Подпись. Заместитель начальника экспедиции по науке Д. Кихада. 31-й день экспедиции, 15 часов 45 минут. Далее следовала обычная муть о расходе продовольствия и воды, о температуре, о ветре, а также приказ о назначении сержанта Фогеля начальником по военной части. Выговор зампотеху Элизауэру, замедлительность и приказ ему же максимально форсировать ремонт второго трактора. Дальше Кихада писал. «Я намерен завтра провести торжественные похороны безвременно усопшего полковника Сент-Джеймса и сразу же после церемонии выслать хорошо вооруженный отряд на поиски рекогностировочной группы советника Воронина. Буди исчезнувшая группа не обнаружится, я намерен отдать приказ о возвращении, поскольку считаю дальнейшее продвижение вперед еще более бессмысленным, нежели раньше. День 32. рекогносцировочная группа не вернулась. За безобразную драку, учиненную минувшей ночью, картографа Рулья и рядовых Нойпика и Тивасяна предупреждаю в последний раз и лишая на день водного пайка. Дальше на бумаге шел чернильный зигзаг с брызгами, и записи на этом кончались. Видимо, на улице поднялась стрельба, Кихада выскочил и больше уже не возвращался.